Радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц. Мир продолжает отмечать 70-летие начала Второй мировой войны, а мы в связи с этим продолжаем обсуждать недавно вышедший сборник рассекреченных документов из архива президента Российской Федерации «СССР Германия 1933-1941 годы». В нашей московской студии его составители – директор Германского исторического института в Москве доктор Бернд Бонвич и сотрудник этого института Сергей Кудряшов. И поговорим мы сейчас о некоторых непосредственных следствиях заключения пакта Риббентропа-Молотова.
1 сентября 1939 года германские войска вошли в Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну. А 4 сентября в строго секретном протоколе заседания Политбюро ЦК ВКПБ появился пункт, озаглавленный «Вопрос НКВТ», то есть Наркомата внешней торговли.
Обязать товарища Микояна в двухдневный срок. Совместно с товарищем Кагановичем подготовить две группы работников и представить на утверждение ЦК для посылки в Германию по заказам отдельно моторов и отдельно самолетов, а также техпомощи по ним. Второе. Совместно с товарищами Сергеевым и Малышевым подготовить группу работников и представить на утверждение ЦК для посылки в Германию по заказам станков и другого оборудования для снарядного производства. Третье. Совместно с товарищами Тивосяном и Кузнецовым подготовить группу работников и представить на утверждение ЦК для посылки в Италию по заказам машин для увеличения района плавания миноносцев и лидеров до 5-6 тысяч миль и технической помощи по этим машинам.
Микоян Сталину Молотову. 7 сентября 1939 года. Направляю вам проект постановления ЦК о составе комиссии для посылки в Германию и Италию. Довожу до вашего сведения, что в комиссию по миноносцам в Италию товарищ Кузнецов предлагает включить не 4 человека, а 8, добавив в состав комиссии 4 человек по вооружению и дополнив программу работ комиссии заказами артиллерийских приборов и вооружения, а также технической помощью по ним. На случай, если вы согласны с предложением товарища Кузнецова, предлагаю список комиссии на 8 человек, составленный товарищем Тевосяном и товарищем Исаковым.
К записке Микояна приложен список намеченной комиссии. Назову только 3 первых имени. Комиссию по самолетам и технической помощи по ним составляли Илюшин, Яковлев, Сухой. Прочие члены комиссии – специалисты по моторам, станкам для снарядного производства, машинам для увеличения района плавания миноносцев. Это были люди с именами не столь общеизвестными, но в своей области не менее значительными.
И вот эти люди осенью 1939 года отправились в Германию осматривать на месте новейшие виды вооружений и способов их производства. Они должны были посетить конструкторские мастерские, заводы, полигоны. Но прежде чем обсуждать их поездку, давайте вернемся на несколько лет раньше, в середину 30-х годов.
Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК ВКПБ 5 декабря 1934 года строго секретна. Немедленно командировать товарища Фридрихсона в Германию, поручив ему сообщить представителям немецкого правительства о нашем согласии о заключении с немцами соглашения на закупку на условиях 5-летнего срока кредита заказов на 200 миллионов марок и больше при условии изменения номенклатуры заказов, ввиду желательности для нас дать заказы главным образом по линии химического оборудования, а также для авиации для цели обороны, что вновь приезжающий торгпред товарищ Канделаке поведет эти переговоры. Поручить комиссии в составе товарищей Орджоникидзе, Розенгольца, Ворошилова, Межлаука, Лобова и Любимова составить в 10-дневный срок номенклатуру и программу заказов в Германии и внести на утверждение ЦК.
Вообще-то это конец 1934 года. Фашисты не так давно пришли к власти. Коммунисты и фашисты считаются худшими врагами. Причем и те, и другие об этом говорят очень громко. А вот некоторые позиции из той самой номенклатуры заказов в счет кредита.
Полузаводская установка для получения иприта по методу Поппа. Полузаводская установка по получению иприта через дихлорид серы. Установка по получению иприта по методу Майера. Полузаводская установка по получению дифосгена. Установка по получению тетраэтилового свинца. Полузаводская установка для получения люизита. Полузаводская установка для получения безводной синильной кислоты. Установка для получения фосгена. По всем этим объектам при покупке оборудования фирмы должны его смонтировать, пустить, наладить производство, а также передать нам технологический процесс.
Я думаю, наши слушатели не хуже меня понимают, что все это оборудование для производства боевых отравляющих веществ, химического оружия. В списке было оборудование и не столь, так сказать, узкоспециализированное для нефтяной промышленности, металлургии, угольной, химической промышленности, производства аммиака, брома, гелия, оборудование для машиностроения, но, опять же, оборонная составляющая была значительной.
Турбины по 45 тысяч лошадиных сил и другие с вспомогательными механизмами для эскадренных миноносцев фирма «Дешимак». Различные приборы и приспособления для испытания новых образцов самолетов и авиамоторов. Прицелы для высотного торпедометания. Танковые перископические прицелы. Дальномеры 4-метровой базы, перископы 9-метровые, многообъективные фотокамеры, отражатели к зенитным прожекторам, пеленгаторы коротковолновые, шумовые и приборы связи, авиамоторы системы Юнкерса, авиационные фотоаппараты, фотопленка высокой чувствительности для авиафотосъемки.
Из этого документа явствует, какие сферы и достижения тогдашней немецкой промышленности интересовали советскую сторону. Химия, сложное машиностроение, оптика. Кстати, опубликованные недавно в Соединенных Штатах материалы по истории советского шпионажа, добытые Александром Васильевым, подтверждают этот интерес. В заданиях резидентам советской разведки предвоенного времени многое из того, что перечислено здесь. Обозначено было там это как наиболее важные цели советского шпионажа.
Оборудование, аппаратура и лабораторные приборы для производства аэрофото. Оборудование и лабораторные приборы для производства авиаприцелов. Оборудование и лабораторные приборы для производства дальномеров. Оборудование и лабораторные приборы для производства танковых панорам. Обязательным условием заказа данного оборудования является допуск наших специалистов на заводы фирм-поставщиков для ознакомления с методами изготовления и сборки аппаратов.
Но это только список того, что Советский Союз хотел закупить в Германии. Кстати, обратите внимание, под немецкие же кредиты. Вот вопрос, состоялась ли сделка. Об этом документы свидетельствуют вроде бы довольно ясно.
Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК ВКПБ 22 марта 1935 года строго секретна о торговом соглашении с Германией. Разрешить торгпреду в Германии товарищу Канделаке подписать соглашение о торговле на 1935 год и о пятилетнем кредите на сумму 200 миллионов марок.
Шифротелеграмма торгпреду Канделаке 22 марта 1935 года. В изменение ранее данных вам указаний разрешаю вам не парафировать, а окончательно подписать соглашение непосредственно в Берлине на изложенных вами условиях. После подписания вышлите нам немедленно тексты соглашения. Сообщение в печать немецкую и советскую необходимо дать одновременно. Договоритесь о том, чтобы в берлинской печати не появились сообщения раньше, чем в советской.
Однако подписание соглашения еще не означает, что все вышеперечисленные притовые заводы и приборы для производства танковых панорам действительно были советской стороной получены. И вот сейчас я хочу задать свой первый вопрос гостям нашей студии. Именно об этом. Получили советские это или нет? Пожалуйста, профессор Бонвич.
Ну, точно, конечно, я не могу сказать, но на немецкой стороне, поскольку я знаю, не было таких сведений, что российские партнеры жаловали о неполном доставке этих товаров. В общем, это прошло как запланировано, это могу сказать. И По-моему, это совершенно естественно, потому что это являлось частично продолжение военного сотрудничества между Германией и Советским Союзом.
Спасибо, профессор Бонвич. Сергей Кудряшов.
Конечно, если проверять всю номенклатуру товаров, здесь нужны полные отчеты, и надо все точно проверять. Но мы можем увидеть, что почти все деньги, которые получила советская сторона, немецкие кредиты, они были потрачены. Значит, значительная часть была получена.
А можно ли оценить, какое значение имели эти поставки для советского ВПК второй половины 30-х годов?
Ну, я думаю, что существенное, потому что, ну, это же основы военной промышленности, хотя речь не идет о поставках именно немецких вооружений, но без химической промышленности, без знаний деталей о сталелитейной промышленности и без соответствующих станков вы не добьетесь существенных результатов в производстве вооружений, поэтому несомненно. Но вместе с тем надо сказать, что если мы смотрим на эволюцию дальнейших отношений, то эти все-таки поставки были существенными, но все-таки спорадичными. Это не та волна, которая продолжилась, усилилась. Это был такой небольшой короткий период, когда что-то удалось. Затем наблюдается опять сильный спад до заключения договора в 1939 году.
То есть во второй половине 30-х до 39-го года не было?
Существенных вот таких поставок немецких не было. То есть они важны были для нас вот с точки зрения, знаете, ознакомления с технологией, но это не те поставки, которые могут повлиять именно на экономическое развитие всей страны. Это такая ограниченные поставки. Они важные, они имеют большое значение для ученых, для инженеров, но кардинально они не улучшают экономическую ситуацию в стране. Если мы сравниваем то, что произошло в 34-35 году с тем, что произошло после 1939 года, особенно после августа 1939 года, то здесь, конечно, сравнивать нельзя, потому что после заключения пакта немцы пошли на беспрецедентное сотрудничество.
Ну, понятно, что Советский Союз в 30-е годы усиленно создавал свой ВПК, чувствовал себя отстающим от западных соседей и потенциальных врагов. А зачем Германии середины 30-х было нужно продавать военное оборудование в СССР на фоне, мягко говоря, политических трений между обоими режимами?
Ну, потому что Германия сама интересовалась в доставках советского сырья и даже зерна и несколько видов сырья и так далее. Поэтому немцы пошли на продажу ценных моделей новейшей продукции военной промышленности и химической промышленности и так далее.
Значит ли это, что в тот момент немецкая сторона не рассматривала СССР как страну, с которой она собирается воевать?
Да, не в этот момент, хотя идея о конечной борьбе между Германией и Советским Союзом все время существовала, но не в этот момент, и Гитлер не сделал секрет из этого, но... Для военных не существовали такие идеи. Они сотрудничали как профессионалы. Они не видели в советских представителях будущих врагов. Вообще нет.
Это было мнение профессора Бонвича. Вы хотите что-то добавить?
Думаю, что это вот очень важная деталь, что советская сторона всегда знала, что она хочет. Точечные заказы, не какие-то вот абстрактные формулировки, хотим просто там какие-то химические, но именно точечные.
До числа.
До числа. А, да. И даже экземпляры называются. Да. Один, два, три, а чаще один.
Да.
Косвенным образом это свидетельствует о своеобразном развитии советской экономики.
Конечно.
То есть она уже достигла такого развития, что достаточно иметь один образец, чтобы понять, что происходит. Это очень вот важный момент.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы говорим о закупках германского военного оборудования, которое делал СССР во второй половине 30-х годов. Разместив первую серию заказов весной 35-го года, советская сторона стала обсуждать новые кредитные соглашения на еще большую сумму. Отношения с гитлеровским правительством складывались негладко, переговоры были сложные, поставки замедлялись, однако, судя по опубликованным документам, процесс, тем не менее, так или иначе шел.
Ну, а заключение советско-германского пакта сопровождалось весьма широкой демонстративной готовностью немецкой стороны снять все возражения и противоречия по части взаимных поставок. Германии было нужно советское сырье, этот факт широко известен сейчас. равно как и то, что СССР это сырье исправно поставлял до самого начала войны. Менее известно, что он получал взамен. И тут мы возвращаемся к той самой комиссии, список членов которой начинался с фамилии Ильюшина, Яковлева, Сухого.
Выписка из протокола номер 8 заседания Политбюро ЦК ВКПБ 15 октября 1939 года. Строго секретно. Направить в Германию группу работников, знатоков дела по судостроению и черной металлургии во главе с товарищем Тывасяном с задачей А. Выяснить новые технические достижения немцев по судостроению, артиллерии, механизмам кораблей, по броне, а также по черной металлургии, в том числе по механизации добычи руды, особенно по получению стали без домена. Процесса. Б. Выяснить возможности размещения заказов по указанным выше позициям.
Комиссия в Германию поехала осенью 1939 года и пробыла там довольно долго. Это был не блиц-визит. Параллельно в Москве формировали программу особых заказов и закупок. Перечислю просто заглавия разделов. Заказы по военному кораблестроению, морской артиллерии, гидроакустическому и гидрографическому вооружению, минно-торпедному оружию, полевой артиллерии, авиации, это был особенно длинный список, связи, элементам выстрела, то есть порох, взрывчатые вещества, образцы пуль, взрыватели, оборудование для производства всего этого. Все заказывалось в малых количествах, буквально по нескольку штук.
Да, это, как уже было сказано, речь идет не столько о планах военных поставок, сколько с желанием заполучить образцы новейших вооружений, изучить их и, может быть, скопировать.
Это еще при том, что записи переговоров членов советских комиссий в Германии содержат характерную, как мне кажется, деталь. Предметом споров стал порядок посещений. Немцы обещали показать буквально все – исследовательские институты, военные заводы, опытные аэродромы и полигоны. Но советские визитеры настаивали на том, чтобы начать с институтов и конструкторских бюро, а заводы оставить напоследок. Немцы же, наоборот, желали сначала повести их на заводы. При этом уверяли, что у них где-то другой порядок конструирования, и в конструкторских бюро ничего интересного нет. То есть, как я понимаю, подтекст спора в том, что советские специалисты хотят увидеть не серийное, пусть и новое, а проектируемое оружие. В итоге, судя по протоколам переговоров, русские действительно увидели довольно много.
Договоры на поставки германского вооружения в обмен на советское сырье были подписаны. И поставки, как уже говорилось, происходили. Причем, судя опять же по опубликованным документам, немцы тянули и поставки задерживали. В ответ СССР приостанавливал свою отгрузку. Но к весне 41 года обе стороны выполнили свои обязательства по большинству позиций, процентов так на 70-80. Ну и, конечно, вот тут возникает вопрос в свете надвигавшейся войны. Кому это было более выгодно? Кто кого обыграл, перехитрил, обманул, если угодно? Это вот как раз то, что сейчас очень ожесточенно обсуждается в русской благосфере. Вопрос к нашим квалифицированным гостям. Профессор Бонович, прошу вас, пожалуйста.
Да, ну, в ответ могу сказать, что фактически Сталин обманул самого себя. Не Гитлер обманул его, но он самого себя. Кто выиграл из этого обмена? Это вопрос надвигающей войны. На советской стороне не верили в ближайшем начале этой войны. И поэтому они думали, что даже с помощью муделей они могут построить свою военную промышленность. И немцы не только продали только модели из-за боязни надвигающейся войны, но потому что они сами нуждались в этих предметах для своей армии. Обе выиграли из этого обмена, но, конечно, политически, как я сказал, Сталин обманул самого себя, веря, что Гитлер не такой глупец, что начинает войну на два фронта.
Спасибо, профессор Бонович. Сейчас я хотел бы выслушать мнение Сергея Кудряшова.
Ну, здесь видно даже невооруженным глазом, что сотрудничество было взаимовыгодным. И та, и другая сторона получали определенную выгоду, и довольно большую. Немцы получали, тут вот, про это еще не сказали, существенную пользу от транзита с азиатского региона. Там шел каучук, руды ценные, это было очень важно. Получали, конечно, советское сырье, редкоземельные металлы. И, несомненно, польза для Германии от этого. Тем более, что вся эта торговля осуществляется в период британской блокады. А вот что касается Советского Союза, то вот эта беспрецедентная открытость немецкой промышленности, ведь фактически немцы раскрылись. Я бы даже сказал, практически разделись в оборонном смысле. Вы представляете, почти все крупные заводы посетили советские наблюдатели и специалисты. Причем специалисты высочайшего уровня. Понимаете, это не просто там турист, а это человек, которому достаточно показать технологию, он все понимает. Часто даже не нужно детали обсуждать, сразу видно, тем путем мы идем или не тем путем. Поэтому выгода была, в общем, чрезвычайной для советской стороны.
Можно назвать это открытый спионаж, да?
Да, фактически да, это беспрецедентно. Вот я думаю, раньше мы этого не понимали. И вот как это в далекой перспективе сыграло, мне кажется, что Гитлер, когда пошел на это сотрудничество, он понимал, что скоро будет воевать с Советским Союзом, поэтому он так открылся. А вот советская выгода, я думаю, что тот качественный скачок, который произошел вот после этого шока 1941 года советской промышленности, несомненно, один из результатов вот это активное сотрудничество с немцами, несомненно.
Вот вы уже предвосхитили мой следующий вопрос, то, что эти поставки, они в значительной степени заменяли труды разведчиков. То есть в СССР знали, чем вооружен вермахт, и в Германии, в свою очередь, знали, что Советы это знают. Это должно было как-то влиять на то, как руководство Третьего Рейха представляло себе оборонный потенциал Советского Союза, начиная войну.
Ну, они недооценивали способность Советского Союза в короткое время производить военных оборудования. И это высокомерие немцев, которые тоже в отношении западных противников думали, что качество немецкого военного оборудования гораздо выше, чем качество западных противников и даже советских. Хотя они видели на поле боя в начале войны, что, например, советские танки действительно были лучше, чем немецкие, и послали комиссию в голове с Фердинандом Порше на поле боя, чтобы смотреть это чудо, что советские танки действительно лучше, чем немецкие.
Я думаю, что в той ситуации, вот как она развивалась, если мы берем сотрудничество 1939-1941 года между нацистской Германией и Советским Союзом, я имею в виду вот это экономическое военное сотрудничество, то разведчики были вообще не нужны, потому что там показывали, ну, так много. Не случайно, скажем, что вначале Сталин решил создать 4 небольшие комиссии, а потом уже 11 бригад. И каждую бригаду возглавлял крупный ученый, бригадир его называли. И они детально смотрели, причем требовали показать им всю технологию производства, всю технологическую линию. И немцы показывали самое новейшее. Вот такое было традиционное представление, что немцы не хотели показывать. Вот это нежелание показывать, оно видно. Но давление с советской стороны было до такой степени мощным и таким постоянным, что из-за того, что партнерство это было выгодно Германии, то немцы шли на это и показывали действительно новейшие образцы. Вот, например, советские делегации посетили корабли военно-морского флота Германии, и они там отчитываются. Все корабли новейшие, выпущены 1938-1939 год. Ну, куда же новее-то?
Если Сталин не собирался воевать с Германией, то зачем он закупал эти образцы вооружений? Зачем ему это было? К какой войне он готовился? С кем?
Ну, конечно, с Германией. Но на будущую войну с Германией он думал, что может подготовить Советский Союз. И есть много свидетельств о том, что он считался с войной, но только в 1942-1943 году. Тоже я назвал Микояна в его мемуарах, так это было, что в июне 1941 года Сталин был уверен, что не будет война в этом году. И они даже в середине июня еще планировали следующие покупки.
Да, Сталин определенно не думал, что война будет в 1941 году.
Подводя итоги нашего разговора, затронувшего столь нечасто возникающую в разговорах о начале войны тему, хочу отметить, что вот на сегодняшний день неплохо, в общем, изучена предыстория Второй мировой войны в части дипломатической, в части политической. Но вот с историей военно-промышленного комплекса, с историей накопления реального потенциала той и другой стороны, друзей и противников, а главное, того, как представляли вот эти немецкие и советские партнеры 1939 года, как они представляли потенциал друг друга военный, с этим много неясного. И тут мы многое понимаем и представляем лишь по косвенным данным. Вот выход в свет сборника документов, составленного нашими сегодняшними гостями, на мой взгляд, это существенный шаг в раскрытии этой темы. И с другой стороны, это шаг большой к постижению механики начала войны. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали директор Германского исторического института в Москве доктор Бернт Бондич и сотрудник этого института Сергей Кудряшов, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Турц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляр.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru